Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 931 выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и ведущий рубрики Николай Бульчук. В четверг, 15 февраля, по новому стилю, Святая Церковь совершила празднование Сретения Господня. Нашу сегодняшнюю программу откроет запись проповеди насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алипия Костальского Бороздина на праздник Сретения. В память почившего 9 января нынешнего года архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с работой отца Ильи по творениям святителя Василия Великого «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина». Сегодня прозвучит пятая часть этой работы. В продолжении программы мы транслируем вторую часть беседы священника Владимира Цветкова «Органичное православие отца Павла Флоренского». Эту передачу мы посвятили дню рождения священника Павла Флоренского. И завершит сегодняшнюю передачу первая часть беседы, проведенной в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в год семьи, о ценности православной семьи и о значимых ее примерах рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов, почетный настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Дорогие наши слушатели, 15 февраля Святая Церковь совершила празднование Сретения Господня. Послушайте проповедь архимандрита Алипия Костальского-Бороздина на праздник Сретения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы празднуем 20-й праздник Сретения Господня. Сретение – это встреча, и все Священное Писание повествует нам о встречах, различных встречах человека с Богом и о том, как человек, так сказать, воспринимал слова Божии при этих встречах. И вот сегодня мы празднуем особое событие. Это встречу в храме Господнем Богомладенца Христа с двумя праведниками Ветхого Завета, праведным Симеоном и пророчицей Анной. По преданию, праведный Симеон был одним из 70 толковников, которые при царе Птоломее Филадельфии в Александрии в III веке переводили Священное Писание с еврейского языка на греческий. И ему по жребию достался текст пророка Исаии. И когда он дошел до места, где говорилось о том, что дева зачнет во чреве и родит сына, нарекут ему имя Эммануил, то он усомнился в верности этого текста и решил исправить его и вместо девы написать «молодая женщина». Но в это время явился ему ангел Господень, который удержал его руку и сообщил ему, что он не умрет до тех пор, пока не увидит рожденного от девы Христа Спасителя. И вот этой верой праведный Симеон жил многие годы. Если верно предание, то ему к тому времени должно было быть уже около 300 лет. И вот этот ветхий старец, который был благочестив и был полон Духа Святого, по откровению свыше приходит в храм Божий, и здесь он видит молодую мать с младенцем на руках, и он тут же Духом Святым познает, что перед ним Спаситель мира. И он принимает на руки младенца и произносит вот те богодохновенные слова, которые мы слышим теперь за каждой вечерней службой. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». В его лице как бы Ветхий Завет прощается, и так как приходит время Нового Завета, всем своим видом, так сказать, старческим, и вот этими словами «ныне отпущаешь», он как бы говорит о том, что пришло время явиться в мир Спасителю, и как долго было ожидание человечества вот этой встречи. Но ожидание праведников, таких как Пресвятая Богородица, праведный Иосиф, Симеон Богоприимец, пророчица Анна и других праведников Ветхого Завета, увенчалось тем, что Бог явился во плоти, явился в мир для спасения рода человечества. И Симеон говорит о том, что всележит сей на падение и на восстание многих, и тебе самой оружие пройдет душу. Эти слова он обращает Богоматери. И действительно, и во время явления в мир Христа Спасителя, и в настоящее время очень многие люди сомневаются в том, что Бог мог явиться в человеческом облике. Много различных ересей и разнотолков существовало и во времена жизни Христа Спасителя, и теперь до сих пор. И поэтому для одних, которые с верой и любовью приняли благовестие, он является камнем, на котором они строят свое спасение, а для других, неверующих, отвергающих истину Божию, является камнем преткновения и падения. Господь говорит, что Он с нами во все дни до скончания века, поэтому Он рядом с каждым из нас. Он нам является и в явлениях природы, потому что в них видимо Его невидимые силы и божество, и в каждом из наших ближних, потому что они являются образами Божьими. Он является нам в таинствах Церкви и, конечно, в Евхаристии, к которой мы приобщаемся, и не только на руки, как Симеон, но внутрь себя принимаем Христа Спасителя. И вот для того, чтобы эти встречи с Богом были для нас спасительны, Господь призывает нас прежде всего к покаянию, к очищению своей души, для того, чтобы нам благополучно завершить течение нашей жизни и в радости встретить Христа Спасителя в Царстве Небесном. Аминь.
Это была проповедь на праздник Сретения Господня архимандрита Алипия Костальского-Бороздина, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 9 января нынешнего года отошел ко Господу смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Илья Рейзмер. В его память мы транслируем беседу отца Ильи по творениям святителя Василия Великого «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина». Сегодня в эфире пятая часть этой работы.
Время земной жизни проходит быстро и безвозвратно, подобно течению реки. Оно призывает тебя, получай, святый Отец, к матери заповедей, то есть покаянию. Позаботься, чтобы не прошло для тебя даром это время торжища и купли. Дай малое и приобрети многое. Разреши первообразный грех подаянием пищи. Удовлетвори нужде и голоду брата. Поэтому все грехи, которые могут быть отплачены, то есть несмертные грехи, за которые можно воздать чем-либо в несколько крат, очищаются этим способом, то есть милостынью. В жизни часто бывает, что люди помнят и каются только в тяжких грехах. Грехи же, совершаемые почти ежедневно, предают забвению. Грехи словом, делом, помышлением, по учению Святого Отца нельзя считать маловажными. Они оскверняют душу человека и отдаляют ее от Бога. «Не пренебрегай никакой погрешностью», — говорит святый Василий, «хотя бы она была менее всякого зловредного животного, но поспеши исправить ее покаянием, хотя многие многократно погрешают и в большом и малом, и остаются нераскаянными. Не будь судьей чужих падений, но сколько есть сил, облегчай свое бремя, ибо в покаянии спасение, а неразумие смерть покаянию». А в другом месте святитель пишет, что явен суд даже на согрешивших по неведению, но при достодолжном покаянии есть твердая надежда на отпущение греха. Каждый христианин, желающий достигнуть значительного успеха в духовном совершенствовании и привести жизнь свою в состояние согласно заповедям Господа нашего Иисуса Христа, учит святый Василий Великий, не должен ни одного душевного своего движения оставлять в скрытности, ни одного слова не пропускать без испытания, но тайны сердечные обнажать перед теми, кому поручено прилагать милосердие, о немощных, перед способными уврачевать их, по написанному, «Ви сильные должны немощи немощных носить». Таким образом, во всех грехах, как тяжелых, так и повседневных, словом и помышлением христианину нужно приносить покаяние. Но так как с духовником часто встречаться он не может, то святитель Василий Великий советует в грехах, совершенных по человеческой немощи, словом, помышлением и всеми чувствами, ежедневно приносить раскаяние перед Богом. По прошествию дня и по проведению к концу всякого дела, телесного и духовного, прежде упокоения, совесть каждого должна быть подвергнута испытанию собственного его сердца. И если что было противное долгу или помышление о запрещенном, или слово неприличное, или леность в молитве, да не скрывается проступок, но да будет объявлен перед Господом, и чтобы немощь была уврачеваемая. Итак, рассматривая делание каждого дня, получай, святый Отец, сравнивая его с деланием предшествующего, и поспешай к исправлению, преуспевай в добродетели, чтобы стать ближе к к ангелам и Богу. Очень часто человек, увлеченный суетой земной жизни, совершенно забывает о своих грехах и покаянии. Чтобы возбудить в себе чувство покаяния, нужно воздержание от всех страстей, нужен пост, ибо покаяние без поста недейственно. Также необходимо чтение Священного Писания, особенно Нового Завета и Псалтири, ибо всякое Писание богодухновенно и полезно есть. Оно для того и написано Духом Святым, учит Святый Отец, чтобы в нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачевство каждый от своего недуха. А чтение псалмов производит печаль яже по Бозе, ибо псалом из каменного сердца вынуждает слезы. Сравнивая свою жизнь с евангельскими заповедями, принуждая себя к исполнению их, христианин будет постигать, насколько он слаб, поврежден падением и уязвлен грехами. От зрения своих немощей в душе появится желание очищать свою душу покаянием. Но одними собственными силами грешник не может восстать к Богу. Он должен со своей стороны сделать все необходимое для искреннего покаяния и вопиять к Богу, чтобы он был ему помощником, учит святый Василий Великий. Результатом же чистосердечного покаяния является то, что плачущие о злых делах и о злых своих помышлениях не снизойдут и не снидут в преисподнее земли, но будут восходить как бы руководством к возвышенному горнее, употребляя печаль по Боге. Также печаль по Боге, когда огорчен кто тем, что пренебрежена заповедь Божия, приводит душу в добродетельной жизни, а христианин через добродетели достигает известной степени духовного совершенства. Он восходит до уподобления Творцу. Уподобление же Творцу приближает человека к Нему и порождает подлинное блаженство и непрестающую радость о Господе, то есть радование о совершившемся по заповеди Господней во славу Божию. Однако, не всякой душе, учит святый Василий Великий, дается радость по Боге, но если кто много плакал о грехе своем с крепким воплем и непрестанными слезами, и как над умершим творил над собою плач, то плач его обращается в радость. У такого раздирается плачевная одежда, в какую он облегся, оплакивая свой грех, возлагается же на него одежда веселья и риза спасения, украшенный которыми не будет извержен из брачного чертога. Святитель Василий Великий учит, что человеческая жизнь — это непостоянное море, зыбкий воздух, неуловимое сновидение, утекающий поток, исчезающий дым, бегущая тень — это путь, потому что каждый из рожденных поспешает к концу. Поэтому каждый человек-путник, решившись плыть по бурному житейскому морю, непременно должен будет претерпеть многие бури, многие беды и опасности таит в себе море, а на пути к нашим стоит соперник. Это сила нам противоборная, преследующая жизнь, изобретающая все способы, чтобы совратить нас с пути, ведущего к Богу. Итак, христианин, вступивший на путь духовного совершенствования через веру и покаяние, чтобы перенести все житейские бури и невзгоды, отразить нападение соперника, грозящее потопление его духовного корабля, должен хорошо знать, чего следует избегать и как с этим бороться, чтобы благополучно плыть ему в пристань духовного совершенства. Он должен уметь управлять своей жизнью. В последующей главе рассматривается учение святого Василия Великого о страстях, которые препятствуют духовному совершенствованию христианина и которые, если не будут вовремя замечены и устранены, могут потопить его духовный корабль.
Это была беседа преснопамятного архимандрита Ильи Рейзмера под творением святителя Василия Великого. Мы продолжим эту трансляцию через неделю в это же время. Дорогие радиослушатели, в прошлой передаче «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с лекцией и беседой священника Владимира Цветкова «Органичное православие» отца Павла Флоренского. Предлагаем вторую часть этой беседы.
Так вот, возвращаемся мы к отцу Павлу Флоренскому. Вот сейчас, в настоящий момент, издается его собрание сочинений. Не все. И дальше еще будет. Второе собрание. Еще в советское время было издано собрание сочинений. Вот. А здесь уже более подробное, полное, потому что сохранился архив, и им пользуются, печатают все, что, так сказать, постепенно. Так Господь сохранил его промыслом Божьим. В чем же ценность и важность? Ну, вообще-то важностью и ценностью является существование любого человека, который когда-либо родился. Считают математики, 25 миллиардов. Это те, которые жили и почили. Сейчас 7,5 миллиардов. Ну, еще примерно столько там, думаю, родится. Получается около там 40 миллиардов. Это не так много. Вот если так представить, что там 2 миллиарда китайцев, 2 миллиарда индусов, то 4, и мы же на 10. Вот и все человечество. И вот все время в юности, можно сказать, мы общались со своими друзьями, в разных учебных заведениях. И вот для нас был таким идеалом духовным и интеллектуальным, культурным, научным. Отец Павел Флоренский, даже не он сам, хотя там мало было информации, философская энциклопедия, статья. И мы знали, что существует такая легендарная, можно сказать, книга, миф, «Столб утверждения истин». Ореол такой, божественной энергии окружали. Представление об этой книге, что там человек, который был философом, богословом, математиком, культурологом, ученым, физиком. И он там соединил в этом произведении, органично соединил богословие, науку, культуру. И для нас, конечно, это было важно, вот найти такой синтез, чтобы и от него именно мы были заражены. А что если это так, то значит возможно целостное органическое мировоззрение, которое не отбрасывает что-то, а все принимает в органическом, соединенном, онтологически, органическом виде. Это как вот публичная библиотека любая, там все книги на все темы, обо всем. Ну, сейчас вот интернет существует. И там все книги расположены по разделам, и имеется указатель именной, и предметный, и можно воспользоваться для тех целей, как человек сам, которые он имеет. Вот примерно то же самое мы считали, и я думаю, это всякий здравомыслящий человек понимает, что наше мировоззрение, оно неадекватно, то есть оно не полно, но частично, оно больше представляет собой себе возможности, чем осуществленной реальности. И вот это нас воодушевило в самой такой, можно сказать, молодости. И это имя стало таким знаменем, оно стало фундаментом нашего понимания мира. Даже еще до того, как мы прочитали эту книгу, хотя в то время уже издавалось много его статей различных. Органопроекция, в авторском сборнике по семиотике, в контексте, в журналах различных, то есть как-то оно уже в советское время, какие-то тексты появлялись потихонечку как-то, и мы, конечно, собирали это как грибы в лесу по осени. И вот он для нас был таким знаменем, человеком, символом. Я могу сказать, и до сих пор в определенном отношении, очень важном отношении. И ну, мы всегда, естественно, читали и приобретали, читали, вчитывались во все то, что появлялось постепенно из его архивов, его работы. И понятно, когда человек находит что-то, естественная реакция – поделиться. Особенно, когда то, чем делится, не уменьшается, как вот свечка, да, горящая. Просит зажечь от нее. Там, допустим, при чтении 12 Евангелий, то, значит, даешь, так сказать, рядышком. Потому что и твоя не уменьшается, и тут вот умножается огонь. Ну и мы обязаны делиться своим, это смысл нашей жизни. Любовь заключается в том, чтобы делиться своим, отдавать. Давать блаженнее, чем брать, апостол Павел говорил. И когда мы отдаем, то мы вот подлинное приобретение именно в этот момент. И то, что мы отдали, это подлинно наше. А то, что наше, вот, оно еще и не наше. Мы умираем, и все остается. Там кто-то разберет то, что, так сказать. И то орудие спасения, плоть наша, разум, воля, чувства, они там будут разлагаться на элементы материальные. Душа, Бог пойдет. И если уже говорить о самом Флоренском отце Павле, то, конечно, это изумительная личность, изумительный просто дар Божий. Вот был, допустим, дар Божий перед революцией. Это были вот оптинские старцы, например. Там отец Алексей Мичук. Там был отец Иоанн Кронштадтский. И был отец Павел Флоренский. Притом он был в самой такой глубине, как бы в тылу, так сказать. Вот, нельзя сказать, что был врага. А в тылу у определенных мировоззренческих установок. То есть в науке, в богословии, в культуре. В Серебряный век. Вот, на всех там журналах практически он там печатался. То есть актуально общался со всеми людьми, которые были вот акторами вот этого Серебряного века. И там у него был в такой дружбе с Василием Васильевичем Розановым, вся переписка напечатана в собрании сочинения Розанова. Сергей Булгаков под его влиянием так сдвигался, так сказать, к православию. Стал богословом, учеником, он был учеником. Конечно, у него со свои индивидуальные какие-то свойства, свое богословие. Но это крупная величина во всех отношениях. Мимо не пройдешь. Но, так сказать, некоторые умудряются проходить мимо Эйфелевой башни, например, так и не заметив ее. Или там, не знаю, столб Александрийский там. То есть, если не поднять голову вверх, там и не поймешь, что это такое. И Флоренский, он по природе был бойцом, а оружием его это был дар божественного видения, онтологического, метафизического, символического. Вот основные его как бы стороны деятельности, вот они там, совсем небольшой список, там 5-6 тем. Но они настолько мощные, настолько сквозные и по горизонтали, и по вертикали, что, в общем, ничего подобного просто нет. Сравнивать там Леонардо да Винчи, ну, это, по-моему, там это... Ну, может быть, Аристотель в каком-то смысле. Но представь себе, если Аристотель бы родился в конце XIX века, смог ли бы он написать или сделать столько же, а сколько отец Павел Флоренский, я вот немножко сомневаюсь, а может и нет. То есть это человек совершенно исключительный. Там какие-то подобия искать, влияние, там еще чего-то. Просто дар Божий. Господь посылает человека, он как святого. Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского. И что это? Это изделие рук человеческих, воспитание, технологии учебных заведений, ничего подобного. Господь вот так, значит... Видишь, что-то портится, и соль так бросает, разумеется, да? И он так раз смотрит, оно уже как-то не портится, останавливается тление. А что-то, наоборот, тлеющее, оно оживает и возрастает. Это был герой и гений, и святой в одном лице. Вот у Булгакова там была статья в сборнике весь И вот там рассматривается героизм, святость, гениальность. Помню даже две вещи, но одна из них именно на эту тему. Вот таковым человеком мы видим вот эту удивительную личность. Вот этот такой свет в окошке. Ну и если соприкоснуться по существу еще в раннем таком возрасте, юношеском, то это все, это уже человек пропал. Все это кладется в фундамент вообще мировоззрения, отношений, там молитвы, так сказать, понимание мира, какое-либо творчество, если оно есть такие дары и возможности. И человек, попадая туда, он вообще что такое пространство, вот это онтологическое, метафизическое, духовное, ну, как там разные стороны, все эти символы. Это не что иное, как рай. Вера сама, церковь. Да? И что такое? Это рай. Рай на земле. И вот об этом рае была написана книга. Еще в юношеском возрасте, ему, по-моему, 25 лет не было. Потом его там закритиковали, он сказал, все, не буду ничего по богословию писать. Достаточно. И он назвал ее «Столб и утверждение истины». Вот это церковь. Он описывает сущность церкви. Потому что в то время было распространены разные философии, в частности, кантианство, неокантианство, вообще философствование. Владимир Соловьев, ну, тоже, можно сказать, дар Божий. Но эти дары не бывают в таком чистом виде какой-то. То есть, когда добывают, допустим, драгоценности, то, например, я лично не слышал, чтобы нашли и отрыли бриллиант, а находят алмазы. А из этого этот алмаз уже, если его там ограничить, он тогда становится бриллиантом, вкладывается в какое-то украшение. Но так и мы все с вами. Мы все, ну, есть, конечно, вот такие промыслом Божьим святые, которые так вот рождаются бриллиантами. Но в основном это соль земли, это смысл существования мира, иначе бы, то есть, никаких ориентиров. Потому что недостаточно храма, Евангелия, как мы видим, вон сколько раз напечатаны, книги лежат, а народ живет по своим принципам, понятиям, по своим иерархиям, да, противоположные иерархии божественные. И вот он пишет книгу «Столб и утверждение истины». Когда мы дочитались, то есть когда смогли приобрести, она была издана в Лондоне, репринт. Ну и попала, значит, к нам, были очень редкие издания эволюционные. Напечатана была она в 1914 году, вот недавно столетие праздновалось напечатание этой книги, так сказать, легендарная вообще книга, потрясающая. Я собираюсь такой сборник издать, Тихоновский институт, университет сейчас, да, вот о том, о тех путях, о том, как люди, вот, то есть через эту книгу. Сергей Иосифович Фудер, один из учеников отца Павла Флоренского, мне довелось с ним пономарить в городе Покров, в храме Покрова Пресвятой Богородицы, это было в 73-м году. Да, и он мне дал еще рукопись почитать книги о Флоренском. И он был знаком с ним, его отец, протоиерей Иосиф Фудер, хорошо знакомый, друживший с Леонтьевым, печатавший его собрание сочинений после окончания в 6 томах в издании Саблина. Да, и он был знаком с Флоренским, а он увлекался Кантом и философией. Это хорошо увлекаться хотя бы Кантом для начала, я думаю. И он познакомил его с отцом Павлом, тот дал ему даже такой написать реферат «Лазурь в творчестве Тютчева». И после чтения «Столпа утверждения» он изменил свое мировоззрение и стал тем, кем он стал, обращался к старцам, к старцу преподобному Нектарию Оптинскому, к отцу Алексею Мичеву, там такая группа, такая интеллигенция собиралась, Дурилин, ну, там и другие, на Моросейке, Николай Чудотворцев. И вот он один из тех людей, которых произошел переворот благодаря этой книге, а эта книга повлияла на очень многих, даже тех, кого я так знал, слышал и прочее. Но почему-то сборник так и не состоялся, техническим причинам. Хотя это было бы интересно, важно, особенно для такого свидетельства, не популяризации, потому что это нельзя сказать, чтобы такой, можно поставить все, чтобы всенародным ее сделать, таким автором, философом, мыслителем. Нет, конечно, а тут уже как-то к древу познания приник и что-то как-то пытается понять, то, конечно, это обязательная книга, может, после Библии и молитвослова. А иначе это будет неполнота. Там, если после смерти будем жалеть, ну как же не прочитать столб утверждения истины? Как это без столпа утверждения истины явиться перед лицом Божьим? Да еще как мы исполняем Евангелие, так понятно, и как молимся. Так вот, текст, эта книга, в ней отображены практически все основные его дальнейшие и труды, и разработки, и лекции, которые он читал и в Духовной Академии, и потом уже приватно там в различных обществах. Значит, это уже она академическая стала, эта книга, в том смысле, что она не произведена никем, и которая, более того, которая еще неосознанно такими академическими кругами, будет ли это богословские церковь, хотя церковь его признает, ну, иногда молча или как-то с оговорками, но тут все зависит от личного, конечно, отношения, но тем не менее в богословских сборниках и трудах, и в журнале Московской Патриархии печатались эти труды, и в собрании сочинений благословлено патриархом Кириллом, а предыдущее патриархом Алексеем II. То есть он уже так вот, так сказать, находится в обойме. Так или иначе, можно его или использовать, или критиковать, или... Ну, тут можно сказать так, что вот существует творение и авторы, первоисточники, есть авторы-компиляторы. Ну, важны и те, и другие, но если бы не было первоисточников, то если бы не было Платона, что бы было, там, Аристотеля, если еще, не дай бог, и чего бы там комментировать? Значит, какие-то отрывки, сохранившиеся Климента Александрийского, некоторых философов. Но вы, слава Богу, это все не так. Так вот, отец Павел, пожалуй, является первоисточником номер один. Это похоже на Моисея, который в пустыне, а пустыня это не то, что песок, а вот это скалы, значит, там какие-то пропасти и так далее. Вот на Синае, кто был, он видел, что это пустыня Синайская. Я раньше думал, что это как Каракумы или Сахара. Нет. Пустыня просто место пустое, невозможное практически для жительства, где никого нет, где никто не живет, где нечем жить, смысла никакого там жить. И пустыня растет еще к тому же, да, во всех планах и отношениях, как Ницше сказал. Так вот, значит, он похож на Моисея, который ударил в скалу там, дважды, ну так, святые отцы объясняют, что помаловели, но с другой стороны получился крест. Значит, дважды. И оттуда потекла вода на Синае. И этот источник находится внутри монастыря великомученицы Екатерины. Этому монастырю уже 1500 лет. Там вторая по величине библиотека. Вот рукописи древних после Ватиканской библиотеки. Вот примерно так же отец Павел Флоренский, придя от позитивизма, юношеского лечения научности в таком традиционном виде, вот он... Помыслом Божьим, придя к вере, войдя в церковь, два старца у него было. Один простой, Исидор, Гессиманского скита, а другой ученый, епископ Антоний Флоренцев. И вот, так сказать, ну, как бы соединил, как он сам об этом говорит. Это простота непосредственности, религиозность в таком вот народном, простом, деятельном виде и ученый муж, который обращались там и Белый Андрей, и другие там вот из Серебряного века туда отец Павел там знаком нам. Да, так вот, значит, первоисточник – это то, что полагается цитировать, писать о нем, комментировать, писать статьи «за», «против», «про» и «контра», «это контра». И вот это уникальный первоисточник, который не комментируется, не разбирается. Какие-то есть, ну как же я вот написал книги там, да, ну как, что, хорошо это, но где этот вот, как это охватить, и как это все комментировать, и все просто изложить хотя бы в виде каталога, тем, направлений, понятий. А это же все оружие духовное. Это же не просто. Если там тут разложить какой-то арсенал, то, скорее всего, ничто. Пустота. А это вот настоящее духовное оружие православия против всех врагов. Ну, во всяком случае, на таком интеллектуальном, метафизическом и богословском уровне. Значит, здесь может быть показать, что здесь мало аскетики, но аскетика вся заключается в том, что Афанасий умер за эти тексты. То есть они освящены кровью. Там прямо, можно сказать, капает, если так посмотреть на пол. Невидимо, конечно. И аскеза, самая первая аскеза, это не пустынножители, которые борются с плачевыми духами, молитвой Иисусовой, в посте, так сказать, в жаре, в холоде. А это мученики. Это те, которых иногда случайно или как-то проходя, так сказать, хватали. И они свидетельствовали, что они христиане, и не отказывались, и готовы были умереть. Мученик, мартир, это свидетель. Да, они свидетельствовали. Что они свидетельствовали? Во-первых, свою веру, но не в первую очередь. Они свидетельствовали, что Иисус Христос – Сын Божий, и что эта жизнь – средство, а не цель. И что если выбор между верой, которые предлагают отречься, там идолу поклониться или там щепоточку, так сказать, бросить ладан на алтарь. А они говорят, нет, это жизнь. Да, раз так еще, таким образом, это дар Божий, умереть мученической смерти. Умирали. Но бывали, конечно, кто отпадал из страха, там, из срака мученика всевластийских. Не выдержал, побежал к бане, которая стоплена была на берегу. А один из воинов увидел венец, освободившийся в озере Севастийском. И сказал, я христианин, раз под этот венец встал. Вот это да. То есть, святое место просто не бывает. И отец Павел Фанин, как никто, знал цену возможности, реально предоставляемой, войти в ту жизнь с мученическим венцом. А вообще говоря, смысл, какой смысл нашей жизни? Святость. Так? Будьте святы, как я святая. В новом завете, Господи, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Это был священник Владимир Цветков с лекцией и беседой «Органичное православие» отца Павла Флоренского. Третью часть этой беседы слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале 2000-х годов была записана беседа протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященная православной семье. В год семьи отец Сергий приводит уникальные примеры православных семей и их ярких представителей. Послушайте первую часть этой беседы.
Меня здесь выловили на подходе к Лавре 3 недели назад. Поймали и заставили выступать. Я отказаться не мог. Батюшка, который меня поймал, он был такой смиренный и такой безответный и ласковый. Ну, как я мог ему отказать? Поэтому пришлось ехать сюда, к вам. Ну вот, и начнем кратко. Это обширнейшая тема. О ней можно говорить и день, и два, и месяц, и другой месяц. Поэтому мы только лишь коснемся этой темы. А дальше вы сами очень много знаете. Семья была всегда, с самых первых дней христианства. Апостол Павел писал: «Приветствуй Акилу и Прескилу и домашнюю их церковь». Как прекрасно он назвал домашней церковью одно семейство. Это не просто так брошенные слова, это действительно по существу о том, чем должна быть семья. Домашняя церковь. Отец во главе, мать, и множество ипостасей детей, которые вокруг них существуют, и не подавляются, и дети не тиранизируются, в строгости и в страхе Божьем воспитываются. Это очень трудно, и здесь требуется мудрость большая. И с какой стороны единство отца и матери, чтобы никогда мать не отменяла слова отца, а отец не отменял слова матери. И чтобы была взаимная любовь, уважение и почитание, чти отца и мать – это одна из главнейших заповедей, причем даже с обетованием, что будешь долголетен на земле. И во все времена семья православная, церковная, без всякого налета ханжества, была светочем и всегда на горизонте церковном сияла. У нас сейчас год семьи идет. И я решил просто просмотреть календарь церковный. Просто календарь. Не какую-то там выискивать тему, а перелистать календарь. И я заметил, что мы уже пропустили год семьи. Там такое количество святых семейства. Вера, Надежда, Любовь и София, семья. Мученики Маковеи, семья. Терентий и Нянила с детьми, семья. Их там такое количество, что прямо, вы знаете, просто эту тему надо было бы развить, почитать, посмотреть, как они жили, что там у них было интересного. И эта тема, она охватывает многие века, многие события. Ведь что такое житие святых? Мы, к сожалению, утеряли традицию чтения житий святых. А ведь житие святых – это очень важное звено между нами, простыми людьми, и Царством Небесным, и святостью. То есть мы идем по улице, и у нас невольно возникает по традиции, ну уж не всех, может, молодых не очень, а мое поколение, оно скептическое и критическое. Это не так, это не то, автобус ходит неправильно, маршрутки все падают и губят пассажиров, продукты не те, это не то, сейчас кризис экономический, все пошло, все плохо. На чем глазу остановиться? Есть мир святости, есть мир святых, которых мы в церкви видим, а вот те, которые вокруг нас, в близости, где они? Вот это звено, его нам и не достает, чтобы сказать, что есть святые. Есть, которые среди наших дней, среди нашей обычной жизни жили. Вот они здесь ходили ножками. И они смогли сохранить христианские принципы. И принципы человека, который не просто так в церковь заходит, а он живет церковью, живет святостью. И все святые, которых мы знаем в наше время, 20 века, никогда они себя не строили себя ничего. Они всегда были простыми, обычными. И как вот мой отец мне замечал, он был в Соловках сидел, с 35 по 37, и потом еще 3 года в Сосновце. Он говорил, я заметил, простые батюшки, самые простые священники, как говорится, вот у них нет таких великих подвигов, они обычно молятся, как положено, обычно кушают, обычно все, что обычно все люди едят, обычно спят, обычно встают, никаких страшных подвигов нет. На праздник выпьет, и ничего. А им себя не строит никакого человека. И вот эти простые люди, батюшки, когда их начали арестовывать, они оказали невероятную твердость своих убеждений, стойкость. И даже было так, что, наоборот, очень умные, очень образованные и очень высокоинтеллектуальные люди, у них были трудности в этом вопросе. А простые батюшки, ему что, пойти в церковь, послушать, чтобы его арестовали, он в тюрьму пошел. Один даже, его позвали в НКВД, чтобы он там сидел, волновался, переживал. Он пришел, 5 минут посидел, там скамеечка была, он ножки забросил, рясы накрылся и спит. Они спрашивают, что такое он спит? Он должен волноваться, переживать перед допросом, чтобы из него можно было выдавить, что сказать. А он лег, спит спокойно. Ему говорят, ты что спишь? А говорит, что будет спать? А ты не боишься? А ничего ведь не боюсь. Вы ведь, ребята, нормальные, хорошие, я отдыхаю. Вот позовете, я приду. Вот какая простота и стойкость. Я бы меня позвали, я там не заснул, конечно. А вот эти батюшки простые, вот они давали красоту, можно сказать, идеала святости и верности церкви. И хочу вам даже подтвердить документально. Когда у нас было лет 15 назад, было такое, как вам сказать, такое время, которое сейчас уже намного раз сложнее. Когда нам шли навстречу работники архивов, и по просьбе Рязанского епархии, архив ФСБ Рязанской епархии дал документ, что мы просмотрели 350 дел священников. Они были все расстреляны. Из них никто не отказался, кроме одного. Одного. И его тоже расстреляли. Он отказался, но этого не спасло. Но какой процент? Из 350 человек один дал слабинку. Один. Я не уверен, что такой процент сохраняется в других епархиях и областях. Но вот этот вот момент, который дали документальный, дали печать, поставили подпись. Нам они дали такой документ просто. Ну, сейчас бы такой же не дали. А тогда они дали. Это радует, вдохновляет и нас заставляет как-то лучше на мир смотреть. Вокруг есть люди стойкие, есть честные, есть святые, есть идеалы, которые жили и тогда в 30-х, и сейчас есть. В средстве массовой информации могут что хочешь говорить. Такой темноты и черноты, и желтизны, что страшно становится. А не надо к ним им поддаваться на их агитацию. Теперь кратко, время уже идет довольно быстро. Кратко я хотел бы сказать и немножко о своей семье, потому что у нас в семье много святых. Но еще раз два слова по поводу святости. Что такое святой? Вот житель Сергиева Посада, знаменитый профессор, отец Павел Флоренский. Когда он был энергичный, молодой и сильный, он занимался, там такие глубины копал, такие удивительные пласты поднимал. Этимологии. Как? Что значит слово «святой»? Агиос по-гречески. Агиос. Что это оно значит? И вот нам, мы посмотришь, почитаешь, это страница на 5 или 6, или не 7, приложение к его сочинению академическому. Это что такое агиос? Трудно сказать. Но в конце концов, глядя и читая, сравнивая древние пласты, языковые и санскрит, и все остальное, и все прочие европейские, и славянские, и индоевропейские языки, он пришел к выводу, это все-таки означает ближе всего приблизительно вот так, что это нечто иное, инаковость. Святость значит необычность, не то, что мы в быту встречаем, то есть другое. Нет, мира сего это прекрасно сказано, но уже немножко штамп. Вот ксенос по-гречески, это означает не наш, чужой, странный. Ксенофобия отсюда идет. Потому что не как у нас, это странность. А здесь агиос, вот лучше всего это передается русским словом, очень интересным, инок. Русское древнее слово. Что такое инок? Это монах, это по-гречески монос, один живет. А инок не так живет, как все, иначе. Вот все у него иначе. И вот святость – это то, что человек становится более свой для мира святость, для другого мира, чем для нашего обыденного, плотского, земного. Поэтому святой – это тот человек, который жил в другом. Это не герой. Ни в коем случае. Сейчас некоторые путают. Вот такой человек знаменитый, надо его прославить во святых. Почему? А зачем? Он герой государства российского, герой, который проявил смелость и неустрашимость перед смертью, герой, который сделал такой-такой, но это не относится к святости. А святость – это атрибут божественного. Свят Господь Бог наш. Святой – это слово, относящееся к Богу в первую очередь. Так вот, подлинный святой никогда не выпячивает ни себя, ни свои подвиги, а живет в простоте, в смирении и просто выполняет свои обязанности. Какие? Христианские. Как Христос говорил, он выполняет. Уровень святости есть разный. Святость, которая в мирное время проявляется в подвиге ухода от мира, как преподобный Сергий уходил в лес и там подвязался, как сегодня ныне празднуем преподобного Феоктиста, ее взяли в плен вместе с жителями ее села на острове Митилина. И потом пираты эти, не сомалийские, это древние пираты, арабы, делили добычу, она убежала в лес. И она там всю жизнь провела, с 18 до 54 лет. Это не по своей воле. И поэтому это великая, совершенно великая святость. Она сохранила свою красоту, свою силу ума и свое женственное естество, сущность. Это не будем отвлекаться от этого, но тем не менее. Так вот, святость проявляется в самых простых вещах. И в нашей стране такое количество святых, что мы даже не можем осознать и перечислить этих святых. Лишь малая часть их прославлена, это буквально вот тончайшие пленочка, как у греков бывает, елей, то есть масло оливкой они собирают, а самые тонкие, самые чистые, самые светлые плавают по поверхности. Это елей с высшего сорта масла. Так у нас маленькая пленочка прославлена, а остальная масса вся святых до сих пор не прославлена. Это нужно иметь в виду, помнить об этом и не смущаться тем, что не все прославлены. У Бога они прославлены все. Вот, и что хочу сказать про святых людей, которые свою святость сохранили. Они жили просто... не сдавались, свое благополучие не ставили выше верности Богу. И вот я хотел бы сегодня вам очень кратко рассказать о святых моей семьи. Вот сзади меня, вы видите, справа изображен на фотографии священномученик протоиерей Анатолий Авдеевич Правдолюбов. Это город Касимов Рязанской области. И Клавдия Андреевна Дмитриева, в замужестве Правдолюбова, это его супруга. У нее родились дети, 12 детей, и... сам священномученик Анатолий Правдолюбов был прославлен как священномученик, потому что он был арестован в возрасте 75 лет, отвезен в Рязань и расстрелян вместе с другими четырьмя батюшками, 20 мирянами 23 декабря 1937 года. И большинство из этих людей, которые по этому делу проходили, прославлены. Не прославлены только те, которые неизвестны, были ли они верующими, и были ли они, ну вот, допустим, там есть эсеры и коммунисты, если даже они покаялись, то мы не знаем, мы не ведаем. Если они принесли покаяние перед своей смертью, может быть, они святые, они у Бога святые, потому что они принесли покаяние, их расстреляли, но мы ничего не знаем о том, было ли покаяние. Поэтому мы только лишь тех, которые твердо знаем, что они святые, мы обращались в комиссию для прославления. Но Рязанское ведь чем интересно, Рязанское правосудие, оно довольно откровенно. Есть такая блаженная Матрона Анемнясевская из Подкосимова. Так ей из сельсовета дали такую характеристику. Матрёша, это Матрона Бибилякова, своей святостью мешает колхозному строительству. Да вот по-простому. И печать поставили, подпись. Я принес Владыке Ювеналию комиссии, говорю, вот знаете, вот документы есть, все, печать, подпись, что там уже? Можно не раз... Они уже, да, они дали характеристику. Вот прославили, так они есть, ничего не сделаешь. Так и здесь. Вы понимаете, в следственном деле, среди единственного допроса простого крестьянина и простой крестьянки написано «активный церковник» или «активная церковница». Понимаете, а вы знаете, я бы много бы дал, чтобы мне бы написали бы в моем, если что активный священнослужитель, церковник. Значит, вот так просто не напишешь. Это же, надо же так сказать, заслужить надо. Причем активный церковник. И я помню, когда мы собирали материалы для прославления, ездил по деревням и спрашивал, скажите, вот про этого человека вы с вами знаете, про этого знаете. Нашел сына одного мученика, который сейчас прославлен, Лаврентия Когтева. Я говорю ему, скажите, ваш отец, он ведь там написан «шкипер». Я говорю, это, наверное, у него такая трубка, такая борода шкиперская. Он без конца курил, пил, ругался матом, да, с малиной канаты, и там пароходы причаливают, а он там вот такой вот, ну вот, морской разбойник мощный, да? Какой был отец? А он говорит, нет, это, говорит, ваш неправильный образ. Он, говорит, стоял на пристани и вот так вот качал, этот без конца качал, воду выкачивал. Пристань была старая, и там вода все время сочилась. И чтобы пароход приставали, он только вот это вот выскачивал. Он курил? Нет, не курил. Пил? Не пил. А что он делал? Он хоругви носил, говорит, на службе в церкви. И все. Образ рассыпался, заманчивый, интересный, мученик-шкипер. Это просто так красиво названо. А смотрите-ка, оказывается, какое благочестие, какая была простота в его подвиге. Его написано «активный церковник». Ну, это прекрасно. Одна женщина, прославленная там же, прославленная под Касимовым в погосте, одна женщина, ну, ничем не знаменита, но ничем особенным не... Я почему-то, видите, как я говорю, с придыханием. Я начал говорить о своих родственниках, а перешел сразу на простых. Почему? Наши родственники, они все профессиональные церковнослужители. Батюшки, семинаристы и академики, которые заканчивали, они, говорится, на это шли. Они смертники с самого начала, честниковы, их они обязаны были умирать, они умирали, это понятно. Но вот простые люди, крестьянин простой, вот этот шкипер, вот этот активный церковник, и эта вот женщина, колхозница, я спрашиваю, а вот это вот, что вы о ней можете знать? Что, вот видите, вот фотографии, нашли мне фотографию. Что она такая? Да как не она, как ничего, самая простая женщина. А за что она пострадала? Да говорит, ни за что. Просто когда батюшку арестовывали, она сказала, что вы делаете? Он же ни в чем не виноват. Они сразу, раз и я. И вместе с батюшкой его стреляли. Сочувствие. Понимаете? Только сочувствие тому, что батюшка, который против власти, ну, никак, никогда не выступал, что его неправильно арестовывают и что он будет расстрелян. И она за это. И она от веры не отказалась. В тюрьме она не кричала, что она комсомолка и пионерка, отпустите меня. Она твердо до конца выполняла свой какой долг? Женский. Ну, как женщина не может... Она должна сочувствовать. Женский, естественный долг сочувствия. Значит, она не была бы мамой. И за это она стала мученицей. И больше ни такие ни подвиги. Ни пост, ни молитвы, ни все прочее. Она просто взяла ее.
Продолжение лекции беседы протоиерея Сергия Правдолюбова о православной семье слушайте через неделю в программе «Троицкое слово». Подошел к концу 931 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.